6. Только вы извините, что я и это вам начну опять с мирных и примирных времен моего пресчастливейшего детства, когда я находился при моей матери и всюду ее сопровождал по хозяйству, ел сладкие пенки с варенья, которые она наисмачнейше варила, и вязал под ее надзором для себя чулки и перчатки. И тогда мне казалось, что мне больше ничего и не надо, никакого богатства, ни знатности и никаких посторонних благополучий и велелепий. Думал, что и просить у Бога чего-либо грех, иначе как «исполняй, еси Господи, наше всякое животное благоволение», о коем сказано в молитве по трапезе. И вправду, пожалуйте. Кажется, если человек сыт, и ему тепло, и он может иметь добрую компанию, ну, то чего ему еще и требовать? Разумеется, есть неблагодарные и злонравные, коим все мало. Ну, так у нас таких не было. Маменька моя, впрочем, была не из перегудинских, но а все-таки тоже хорошенького дворянского рода. А по бедности вела жизнь очень просто. Папеньку она очень любила, да и нельзя было его не любить, потому что папенька мой был очень молодец. Совсем был не такой, как я. Угу! Где же таки? Нема еще и сравнивать. Я какой-то коцубатый да присадковатый, а он был что высокое тополя. И чином он тоже был майор, и вышел в отставку за ранами с пенсией, которую ему и выдавали по 7 рублей в месяц из казначейства. Без этого нам бы, может быть, и очень бы туго было, как и другим перегудинкам. Но с пенсией мы жили добре, и мамаша всегда, бывало, мне говорили: «Эй, Анаприку, шануй своего отца! Бо ты видишь, как мы за его кровь сколько получаем и можем чай пить, когда у других и к мяти сахару нет». Так мы и жили во всякой Богу благодарности, и как родители мои были набожные, то и я был отведен матерью моею в 7-летнем возрасте на дух к попу. А поп у нас тогда был Маркел, Прокопа взять, бо Прокоп помер. И был той Маркел страшенный хозяин и превеликий хитрец, и он с предумыслом спросил у меня: «Чи не крав ли ты, хлопчи, огурки або ковуны на баштане?» А як мать учила меня отвечать по правде, то я ему и ответил: «А то як же, батюшко, крав?» Он кажет: «Молодец, Бог простит, си дило ребячье». А потом вспомнил и то спросил: «А не крав ли ты часом тоже и на моей бакши?» Я отвечаю: «А то как же, батюшко, крав с другими хлопцами и на вашей». А он тогда взял меня сразу за чуб и так натряс до самого до полу, что я тем только и избавился, что ткнул его под епитрахиль в брюхо и на силу от него вырвался, и со слезами жаловался на то своему отцу с матерью. Отец хотел за это попа бить, но когда они сошлися, то за место бою между ними настало самое животное благоволение. Повод к сему был тот, что в это самое время настал у нас новый архиерей, который был отцу моему по школе товарищ, и собирался он церкви объезжать. А отец взял да Маркелу попу тем и похвастался, и сказал ему: «Хоть и очень тебя изобью, но ничего не боюсь. Тебе зелено будет молчать против меня, а то и места лишишься». Вот поп Маркел как это почуял, так и говорит отцу: «Вот чисто все, и видать, что напрасно мы ссоримся. Если так, то хотите — бьете, а хотите — милуйте. Но я ничего противного не хочу. А если вы с нашим архиереем знакомы, то пусть от всего нам обоим добро выйдет». Отец ему отвечает: «Изъясни, что же такое?» А архиерея я отлично знаю. Мы с ним в Бурсе рядом спали и вместе ходили ковуны красть. А поп потянул рукой себя по бороде и отвечает: «Извольте же вам за это получение. Вот вам первое. Что извольте получить? Это на чепан сукна и фунт грецкого мыла супруги на смягчение кожи». И подает и сукно, и мыло. А отец ему отвечает, что «Что же это ты подаешь, не объяснив, в чем твое угождение? А думаешь уже, как бы с мылом под меня подплынуть?» Так и все вы, духовные, такие хитрые. Но я еще не забыл, как твой тесть моего дида волю над его гробом сам вони выкликал. А может быть, все это только враки были? За то, что он хотел выпхать из перегудов жидов. А потом, когда уже жидов не стало, то он начал сам давать гроши на проценты. А ныне и ты тому же последовал. Маркел говорит: «Вот про сие и речь». А отец говорит: «Да що там за речь? Нема про що и казать срам. Жид брал только по 1% на месяц, а вы берете дороже жидовского. Се, братку, не мылом пахнет». «Ну, а если не мылом, — отвечал Маркел, — то я подарю вам еще большого глинистого индюха». «Що тогда буде? — вопросил поп. «И индюх не поможет». «А если еще с ним разом и 2 индюшки?» «Я глинистого пера птицы не отвергаю, потому что она мне ко двору, как и теля светлой шерсти тоже. Но все же правда дороже, что ты разоритель». «Ну хорошо, пусть вам и буде правда всего дороже. Делать нечего. Я вам прибавлю еще и теля. Владейте, Бог с вами. Из него скоро будет добра коровка». «Ну, это когда она еще вырастет». «А нет, не говорите так. Вырастет и будет очень добра коровка». «Да когда? Сколько ж этого ждать? Да и как будет ее молоко пить, когда вспомянешь, что это не за одну правду, а и за детскую кровь узял?» «Отдалась-таки вам еще эта детская кровь, да еще та самая, которой и не было». «Ба, як же то ее не было? Вы же трясли за чуб моего сына. Это на духу и не полагается». «Экко там великое дело, что я подрав на духу хлопца за чуб за то, что он у меня ковуны крал. Он с того растет, а вам от коровки молоко пить будет». Но отец сказал: «Это нельзя». «Почему нельзя?» «А вы разве не читали у патриаршем завете, что по продаже Иосифа не все его братья проели деньги, а купили себе да женам сапоги из свинячьей кожи, чтобы не есть цену крови, а попирать ее?» «Ну да, понимаю уже, понимаю. Еще и попирать что-то хотите. Ну, так будет вам и попирать. Нехай будет по-вашему. Я вам прибавлю еще подсвинка со всею его кожею. Но только предупреждаю вас, что от того, что вы меня не защитите от всенародного ослабления, вам никакой пользы не прибудется. А как защитите, то все, что я вам пообещался, все ваше будет». Тогда отец сказал ему: «Ну, иди и веди ко мне и индюха, и теля, и подсвинка. Бог даст, я за тебя постараюсь, а все расходы на твой счет». Поп повеселел. Что уже там расходы? И стал он просить отца, чтобы только припомнил и рассказал ему, что такое архиерей особенно уважал в прежней жизни. А отец его попхнул рукою в брюхо и говорит: «Эге, поди-ка ты шельма какой, так я тебе это и скажу. Мало ли, что мы тогда с ним любили воные молодецкие годы. Так ведь и в теперешнем его звании не все то и годится. Ну, а в пищепитании?» «В пищепитании он, как и вообще духовные, выше всего обожал зажаренную поросячью шкурку. но и сей вкус, без сомнений, он ныне был должен оставить. А ты не будь-ка ленив, да слетай в город и разузнай о нынешнем его расположении у костыльника». Поп Маркел живо слетал и, возвратясь, сказал: «Ныне, владыка, всему предпочитает уху из разгневанного налима. И для того сейчас же положили разыскать и приобресть налима, и привезть его живого, и, повязав его дратвою за жабры, пустить его гулять в пруд и так воспитывать, пока владыка приедет, и тогда налима вытащить на сушу и принести его в корыте, и огорчать его постепенно розгами, а когда он рассердится как нельзя более и печень ему вспухнет, тогда убить его и изварить уху». Архиерею же папаша написал письмо на большом листе, но с небольшой вежливостью, потому что такой уже у него был военный характер. Прописано было в коротком, шутливом тоне приветствие и приглашение, что когда он приедет к нам в Перегуды, то чтобы не позабыл, что тут живет его старый комрад, с которым их в одной степени в бурсе палями бито и за виски драно. А в закончении письма стояла просьба не пренебречь нашим хлебом солью и заезжать к нам кушать уху из печеней разгневанного налима. Но, пожалуйте, какие же из этого последовали последствия?